«Серебряный дождь», фирма 1С и Vox Records представляют проект «Театр у микрофона». Лев Толстой. Смерть Ивана Ильича.
Господа, Иван Ильич-то умер?
Неужели?
Да быть не может.
Вот, читайте.
Прасковья Федоровна Головина с душевным прискорбием извещает родных и знакомых о кончине возлюбленного супруга своего, члена судебной палаты Ивана Ильича Головина, последовавший 4 февраля сего года. Вынос тела в пятницу в 1:00 PM.
Алексеев может быть назначен на его место, на место же Алексеева или Винников, или Штабель. А мне? Что предложат мне?
Теперь, наверное, получу место Штабеля или Винникова. Мне это и давно обещано. А это повышение составляет для меня 800 рублей прибавки, кроме канцелярии.
Надо будет попросить теперь о переводе Шурина из Калуги. Жена будет очень рада. Теперь уж нельзя будет говорить, что я никогда ничего не сделал для ее родных.
Я так и думал, что ему не подняться.
Жалко.
Да что у него, собственно, было?
Доктора не могли определить. То есть определяли, но различно. Когда я видел его в последний раз, мне казалось, что он поправится.
А я так и не был у него с самых праздников. Все собирался.
А что, у него было состояние?
Кажется, что-то очень небольшое у жены, но что-то ничтожное.
Да, надо будет поехать. Ужасно далеко жили они.
Ага, то есть от вас далеко. От вас все далеко.
Вот не может мне простить, что я живу за рекой. А дальность городских расстояний понятие относительное. Uh-huh. Вот живя за рекой и платя за квартиру менее, можно позволять.
Господа, господа, заседание начинается.
Умер-то он, а не я. Каково? Умер, а я вот нет.
Глупо, распорядился Иван Ильич. То ли дело мы с вами, а? Теперь надо бы исполнить очень скучные обязанности приличия и поехать на панихиду и к вдове с визитом соболезнования.
Мертвец лежал, как всегда лежат мертвецы.
Мертвец лежал, как всегда лежат мертвецы.
Мертвец лежал, как всегда лежат мертвецы.
Особенно тяжело
по-мертвецки утонувши окоченевшими членами в подстилке гроба.
Он очень переменился, похудел. Как у всех мертвецов, лицо его было красивее. Главное, значительнее, чем оно было у живого.
Главное, значительнее, чем оно было у живого.
Значительнее, чем оно было у живого.
На лице было выражение того,
что нужно было сделать, сделано. И сделано правильно.
И сделано правильно.
И сделано правильно.
Сейчас будет панихида. Пойдите. Я знаю, что вы были истинным другом Ивана Ильича.
Поверьте, ближайшим и искреннейшим.
Пойдемте, пока там не началось, мне надо поговорить с вами. Дайте мне руку.
Вот те и винт. Сыграли в картишки. Уж не в защите, другого партнера возьмем. Нечто впятером. Закурить, что ли? Да неудобно, пожалуй.
Курите, пожалуйста.
Благодарю.
Я все сама сделаю. Я нахожу притворством уверять, что я не могу от горя заниматься практическими делами. Меня напротив, если может что не утешить, а развлечь, то это забота о нем же. Однако у меня дело есть к вам.
Да.
Последний день он ужасно страдал.
Очень страдал.
Ужасно. Последние не минуты, а часы он не переставая кричал. Трое суток сряду он, не переводя голосу, кричал. Это было невыносимо. Я не могу понять, как я вынесла это. За тремя дверьми слышно было. Что я вынесла?
И неужели он был в памяти?
Да, до последней минуты. Он простился с нами за четверть часа до смерти. Еще просил увезти Володю.
Трое суток ужасных страданий и смерть. Ведь это сейчас всякую минуту может наступить и для меня.
Петр Иванович, как тяжело, как ужасно тяжело. Как ужасно тяжело.
Поверьте, я...
Я так неопытна. Не дадите ли вы мне совета о пенсионе из казны? По службе Ивану Ильичу полагается по 4 статьям. Потом суды на похороны. Но кроме того, мне говорили, что можно получить еще надбавку за выслугу. Он ведь по судебному ведомству служит. По его классу пенсион считается из последних получений. Так вот.
Да она получше меня уже знает. До мельчайших подробностей все то, что можно вытянуть от казны по случаю этой смерти. Но хочет вытянуть еще поболее.
А пенсион за последние полгода должен соответствовать разряду. Ну, по должности. Он служил выше разряда. И следовательно...
Нет. Кажись, все из казны уже вытянуло. Больше денег не дадут.
А по теперешним тратам и ценам сами понимаете, что такая сумма просто никак недостаточно. Состояния мы не имеем.
Ужасно, ужасно. Неприличная скаридность нашего правительства просто стала притчей во языцах. Но мне кажется, вы получили из казны все, что причитается. По всем решительно статьям.
Петр Иванович, как тяжело. Как ужасно. Ужасно, как тяжело. Однако, пора на панихиду.
Прошедшая история жизни Ивана Ильича была самая простая и обыкновенная. И самая ужасная.
Прошедшая история жизни Ивана Ильича...
Иван Ильич умер 45 лет, членом судебной палаты.
Иван Ильич умер 45 лет, членом судебной палаты.
Так давно он получил повышение и был направлен в губернский город председателем палаты.
Театр у микрофона под серебряным дождем. Лев Толстой. Смерть Ивана Ильича.
Квартира прелестная. То самое, о чем мечтали мы с женой. Широкие, высокие, в старом стиле приемные комнаты. Удобный, грандиозный кабинет. Комната для жены и дочери. Классная для сына. Все как нарочно придумано для нас. В особенности удалось найти и купить дешево старые вещи, которые придают всему особенно благородный характер.
Его радовала мысль, как он поразит жену и дочь.
Они никак не ожидают этого.
Он в письмах своих
нарочно представлял все хуже, чем есть, чтобы поразить их. Все это так занимало его, что даже новая служба его, любящего это дело, занимала меньше, чем он ожидал. В заседаниях у него бывали минуты рассеянности. Он задумывался.
Какие карнизы на гардины? Прямые или подобранные?
Он так был занят этим,
что сам часто возился и вставлял даже мебель. И сам перевешивал гардины. Раз он влез на лесенку, чтобы показать непонимающему обойщику, как он хочет драпировать, оступился и упал. Но, как сильный и ловкий человек, удержался, только боком стукнулся о ручку рамы.
Я
недаром гимнаст. Другой бы убился, я чуть ударился вот тут. Когда тронешь, больно, но уже проходит. Просто синяк.
Все были здоровы. Нельзя было назвать нездоровьем то, что Иван Ильич говорил иногда, что у него странный вкус во рту и что-то неловко в левой стороне живота.
Но случилось, что неловкость эта стала увеличиваться и переходить не в боль еще, но в сознание тяжести постоянной в боку и в дурное расположение духа. Дурное расположение духа это, все усиливаясь и усиливаясь, стало портить установившуюся было в семействе Головиных приятность легкой и приличной жизни.
Начинались его придирки всегда перед самым обедом, и часто именно, когда он начинал есть. То он замечал, что что-нибудь из посуды испорчено, то кушанье не такое, то сын положил локоть на стол.
И во всем он обвинял Прасковью Федоровну. Прасковья Федоровна сначала возражала и говорила ему неприятности, но он раза два во время начала обеда приходил в такое бешенство, что она поняла, что это болезненное состояние, которое вызывается в нем принятием пищи, и смирила себя. Уже не возражала, а только торопила обедать.
Смирение свое Прасковья Федоровна поставила себе великую заслугу, решив, что муж ее имеет ужасный характер и сделал несчастье ее жизни. Она стала жалеть тебя.
Да, да, я был несправедлив, раздражителен. Но это от болезни. От болезни.
Если ты болен, то надо лечиться. Лечиться, а не донимать нас упреками.
Пока существует только взвешивание вероятности, блуждающие почки, хронического катара и болезни слепой кишки. Ряд признаков указывает, что именно последнее вас и беспокоит. Но это пока не точно. Только анализ мочи даст, как говорят у вас в судебном заседании, новые улики. И дело может быть пересмотрено в пользу блуждающей почки. Либо кишка, либо почка. С меньшей вероятностью я осмелился бы предположить катар.
Мы, больные, вероятно, часто делаем вам неуместные вопросы. Вообще, это опасная болезнь или нет?
Жан!
Я уже сказал вам то, что считал нужным и удобным. Дальнейшее покажет исследование.
Ну, я очень рада. Так теперь ты смотришь, принимаю аккуратные лекарства. Дай рецепт, я пошлю Герасиму в аптеку.
Ну что ж, может быть, и точно ничего еще.
Вы знаете, Иван Ильич не может, как все добрые люди, строго исполнять предписанные лечения. Нынче он примет капли и кушает, что велено, и вовремя ляжет. Завтра вдруг, если я просмотрю, забудет принять, скушает осетрины, а ему не велено. Да и засидится за винтом до часа.
Ну, когда же? Один раз у Петра Ивановича.
А вчера с Шебиком.
Все равно я не мог спать от боли.
Да там уж и чего бы то ни было. Только так ты никогда не выздоровеешь. И мучаешь нас.
Так шел месяц. Едва.
Перед Новым годом приехал в их город его Шурин. И остановился у них.
Иван Ильич был в суде. Войдя к себе в кабинет, он застал там Шурина, самого раскладывающего чемодан.
Он поднял голову на шаги Ивана Ильича и поглядел на него секунду молча.
Этот взгляд все открыл Ивану Ильичу.
Шурин раскрыл рот, чтобы ахнуть, и удержался.
Это движение подтвердило все.
Что? Переменился?
Да. Есть перемена.
Ты преувеличиваешь. Нет, ты преувеличиваешь.
Как преувеличиваю? Тебе не видно? Он мертвый человек. Посмотри его глаза. Нет света. Да что у него?
Никто не знает. Николаевич наш доктор сказал, кишка. Лишетинский, это здешняя знаменитость, по 25 рублей за визит берет. Сказал, напротив, почка.
Ну, дорогой Иван Ильич, как бы вам объяснить все понятнее, без медицинских терминов? Есть такая маленькая штучка в слепой кишке. Она не в порядке. Но все может поправиться. Надо только усилить энергию этого органа кишки. Ослабить деятельность другого, печени. Произойдет всасывание, и все поправится. Надо только помочь природе. Равномерно принимать лекарства, соблюдать режим, избегать вредных влияний. Скоро вы почувствуете себя гораздо лучше.
Да, это все так. Только надо помогать природе. Вот. Лекарство благотворно действует и уничтожает боль. Только равномерно принимать и избегать вредных влияний. Я уже теперь чувствую несколько лучше. Гораздо лучше. На ощупь не больно. Право, уже гораздо лучше. Слепая кишка исправляется, всасывается. Вовремя спать.
Лев Толстой. Смерть Ивана Ильича.
Боже мой, опять, никогда не перестанет. Слепая кишка, почка. Не в слепой кишке, не в почке дело, а в жизни и... смерти. Жизнь была и вот уходит, уходит. И я не могу удержать ее. Да. Зачем обманывать себя? Разве не очевидно всем, кроме меня, что я умираю? И вопрос только в числе недель, дней. Сейчас, может быть. То свет был, а теперь мрак. То я здесь был, а теперь туда. Куда? Куда? будет? Так что же будет? Ничего не будет. Так где же я буду, когда меня не будет? Неужели смерть? Смерть. Да. Смерть. И они никто не знают. И не хотят знать. И не жалеют. Они играют. Им все равно. А они также умрут. Дурачье. Что-нибудь не так. Надо успокоиться, надо обдумать все сначала. Да, начало болезни. Стукнулся боком. И все такое же я был. И нынче, и завтра. Немного ныло, потом больше, потом доктора, потом унылость. Тоска. Опять доктора. А я все шел ближе. Ближе к пропасти. Сил меньше. Ближе. Ближе. У меня света в глазах нет. И смерть. А я думаю о кишке. Думаю о том, чтобы починить кишку. А это смерть. Неужели смерть? Темнота. Свет.
Свет. Где свеча?
Что ты?
Ничего. Уронил нечаянно.
Что ты, Жан?
Ничего. Уронил.
Что, тебе хуже?
Да.
Знаешь, Жан, я думаю, не пригласить ли Лещетицкого на дом?
Нет, он слишком много берет.
Прощай. Бог даст, заснешь.
Да.
Иван Ильич видел, что он умирает.
Иван Ильич видел, что он умирает.
И был в постоянном отчаянии. В глубине души Иван Ильич знал, что он умирает. Но он не только не привык к этому, но просто не понимал. Никак не мог понять этого.
Он вспомнил пример силлогизма, которому он учился в логике Кизеветера.
Кай человек, люди смертны, там кай смертен. Кай человек, люди смертны, там кай смертен. Кай человек, люди смертны, там кай смертен.
Но это же правильно только по отношению к Каю, но никак не ко мне. То был Кай человек. Вообще человек. Это было совершенно справедливо. Но я не Кай и не вообще человек, а я всегда был совсем, совсем особенный от всех других существо. Я был Ваня с мама, с папа, с Митей и Володей, с игрушками, кучером, с няней, потом с Катенькой, со всеми радостями, горестями, восторгами детства, юности, молодости. Разве для Кая был тот запах кожаного с полосками мячика, который так любил Ваня? Разве Кай целовал так руку матери? И разве для Кая так шуршал шелк складок платья матери? Разве он бунтовал за пирожки в школе правоведения? Разве Кай так был влюблен? Разве Кай так мог вести заседание суда? И Кай точно смертен, и ему правильно умирать. Но не мне, Ване. Мне — это другое дело. И не может быть, чтобы мне следовало умирать. Это было бы слишком ужасно. Если бы мне умирать как Каю, то я так бы и знал это. Так бы и говорил мне внутренний голос. Но ничего подобного не было во мне. И я, и все мои друзья, мы понимали, что это совсем не так, как с Каем. А теперь вот что. Не может быть. Не может быть, а есть.
же это? Как понять это?
И он не мог понять. И старался отогнать эту мысль как ложную, неправильную. И вытеснить ее другими, правильными, здоровыми мыслями. Но мысль эта не только мысль, но как будто действительность. Приходила опять и становилась перед ним.
И он призывал по очереди на место этой мысли другие мысли, в надежде найти в них опору. Он пытался возвратиться к прежним ходам мысли, которые затлодняли для него прежде мысль о смерти. Но странное дело, все то, что прежде заслоняло, скрывало, уничтожало сознание смерти, теперь уже не могло производить этого действия.
Последнее время Иван Ильич проводил в этих попытках восстановить прежние ходы чувства, заслонявшего смерть. То он говорил себе:
займусь службой. Ведь я жил же ею.
Встать! Суд идет.
Сегодня, 28 ноября 1881 года, губернским судом в открытом заседании слушается дело.
Боже мой, боже мой.
Но вдруг в середине боль в боку начинала свое сосущее дело. Иван Ильич прислушивался, отгонял мысль о ней. Но она продолжала свою. И она приходила и становилась прямо перед ним. И смотрела на него.
Неужели только она правда? И правда, что здесь, на этой гордыне, я, как на штурме, потерял жизнь. Неужели? Как ужасно и как глупо. Это не может быть. Не может быть, но есть.
Он шел в кабинет, ложился и оставался опять один с болью. С глазу на глаз с нею. А делать с нею нечего. Только смотреть на нее и холодеть.
Для испражнений его тоже были сделаны особые приспособления. И всякий раз это было мучение. Мучение от нечистоты, неприличия и запаха. От сознания того, что в этом должен участвовать другой человек. Но в этом самом неприятном деле и явилось утешение Ивану Ильичу. Один раз он, встав с судна и не в силах поднять панталоны, повалился на мягкое кресло и с ужасом смотрел на свои обнаженные, с резко обозначенными мускулами, бессильные ляжки.
Герасим,
что изволите?
Тебе, я думаю, неприятно это. Ты извини меня, я не могу подняться.
Помилуйтесь, отчего ж не потрудиться? Ваше дело больное.
Герасим, пожалуйста, помоги мне. Поди сюда. Подними меня, мне тяжело одному.
Ваше дело больное.
Герасим, пожалуйста, снеси меня на диван. Спасибо. Как ты ловко, хорошо все делаешь. Вот что,
Подвинь мне, пожалуйста, стул этот. Нет, вот этот. Под ноги. Мне легче, когда у меня ноги выше. Мне лучше, когда ноги у меня выше. Подложи мне вон ту подушку. Герасим, ты теперь занят?
Никак нет.
Тебе что делать надо еще?
Да мне что ж делать? Все переделал. Только дров наколоть на завтра.
Так подержи мне так ноги повыше, можешь? Кажется, когда ты держишь ноги, я не чувствую боли.
Отчего же? Можно.
А дрова-то как же?
Не извольте беспокоиться. Мы успеем.
Иван Ильич велел Герасиму сесть, держать ноги. И поговорил с ним. Странное дело. Ему казалось, что ему лучше, пока Герасим держал его ноги.
С тех пор Иван Ильич стал иногда звать Герасима и заставлял его держать себе на плечах ноги, и любил поговорить с ним. Герасим делал это легко, охотно, просто и с добротой, которая умиляла Ивана Ильича. Здоровье, сила, бодрость жизни во всех других оскорбляла Ивана Ильича. Только сила и бодрость жизни Герасима не огорчала, а успокаивала его.
Главное мучение Ивана Ильича была ложь. Та, всеми почему-то признанная ложь, что он только болен, а не умирает. И что ему надо только быть спокойным и лечиться. И тогда что-то выйдет очень хорошее. Он же знал, что бы ни делали, ничего не выйдет. Кроме еще более мучительных страданий и смерти. Его мучила эта ложь. Мучило то, что не хотели признаться в том, что все знали, и он знал. И хотели, и заставляли его самого принимать участие в этой лжи. Ложь. Ложь эта, совершаемая над ним накануне его смерти. Ложь, долженствующая низвести этот страшный торжественный акт его смерти до уровня всех их визитов, гордин, осетрины к обеду, была ужасно мучительна для Ивана Ильича. И странно, он много раз, когда они над ним проделывали свои штуки, был на волоске от того, чтобы закричать им:
«Перестаньте врать! И вы знаете, и я знаю, что я умираю, так перестаньте, по крайней мере, врать!»
Но никогда он не имел духа сделать этого. Он видел, что никто не пожалеет его. Никто не хочет даже понимать его положение. Один только Герасим понимал это положение и жалел его. И потому Ивану Ильичу хорошо было только с Герасимом.
Кабы ты не больной, а то отчего ж не послужить? Все умирать будем, отчего ж не потрудиться?
А по утрам приходил другой лакей, Петр. Не прикажете ли чаю?
Нет. Ему нужен порядок, чтоб по утрам господа пили чай.
Не угодно ли перейти на диван?
Нет, оставь меня. Ему нужно привести в порядок горницу. И я мешаю. Я нечистота. Беспорядок.
Что прикажете?
Часы. Половина девятого. Там не встали?
Никак нет. Сынок ваш ушли в гимназию, а Прасковья Федоровна приказали разбудить их, если вы спросите. Прикажете?
Нет, не надо. Да, чаю принеси. Чем бы задержать его? Да, лекарство. Петр, подай мне лекарство.
Отчего же, может быть, еще поможет лекарство.
Прикажете?
Нет, иди, принеси чаю.
Слушаюсь.
Все то же и то же, все эти бесконечные дни и ночи. Хоть бы скорее. Что скорее? Смерть, мрак. Нет, нет, все лучше смерти.
Извольте чаю.
Да, чай, хорошо, поставь, только помоги мне умыться и рубашку чистую.
Доктор к вам.
Я холоден, мороз здоровый, дайте обогреюсь. Ну что, как? Как вы провели ночь?
Все так же ужасно, боль не проходит, не сдается, хоть бы что-нибудь.
Да, вот вы больны всегда так. Ну, теперь, кажется, я согрелся. Даже аккуратнейшая Прасковья Федоровна ничего бы не имела возразить против моей температуры. Ну, здравствуйте. Сейчас пульсик померим, температуру. Иван Ильич знает твердо и несомненно, что все это вздор и пустой обман. Но когда доктор, став на коленки, вытягивается над ним, прислонив ухо то выше, то ниже, и делает над ним значительнейшим лицом разные гимнастические эволюции, Иван Ильич поддавался этому, как он поддавался, бывало, речам адвокатов, тогда как он уж очень хорошо знал, что они все врут и зачем врут».
Да ведь он не слушается, не принимает вовремя. А главное, ложится в такое положение, которое, наверное, вредно ему. Ноги кверху.
Ничего, больные часто выдумывают такие странности. Ну, можно простить. Ничего опасного тут нет.
Я отошлю Герасима. Сама с тобой посижу.
Нет, иди.
Ты очень страдаешь и...
Все равно.
Прими опиума.
Хорошо.
Часов до трех. Он был в мучительном забытьи. И вот вдруг он оборвался и упал... И очнулся. Все тот же Герасим сидит в ногах на постели, дремлет спокойно, терпеливо. А он лежит, подняв ему на плечи исхудалые ноги в чулках. Свеча та же с абажуром и та же непрекращающаяся боль.
Он подождал только того, чтобы Герасим вышел в соседнюю комнату и не стал больше удерживаться, и заплакал, как дитя. Он плакал беспомощности своей, о жестокости людей, о жестокости Бога, об отсутствии Бога.
Зачем ты все это сделал? Зачем привел меня сюда? За что? За что так ужасно мучаешь меня? Ну еще. Ну бей. Но за что? Что я сделал тебе? За что?
Чего тебе нужно? Что тебе нужно? Чего?
Не страдать. Жить.
Жить?
Да, жить.
Как жить?
Жить, как я жил прежде. Хорошо. Приятно.
Как ты жил прежде. Хорошо и приятно.
И он стал перебирать в воображении лучшие минуты своей приятной жизни.
Но все эти лучшие минуты приятной жизни кажутся теперь совсем не тем, чем казались они тогда. Все, кроме первых воспоминаний детства. Там в детстве было что-то такое действительно приятное, с чем можно было бы жить, если бы оно вернулось. Но того человека, который испытывал это приятное, уже нет.
Как только начиналось то, чего результатом был теперешний он, Иван Ильич, так все казавшиеся тогда радости теперь на глазах его таяли и превращались во что-то ничтожное и часто гадкое.
И чем дальше от детства, чем ближе к настоящему, тем ничтожнее и сомнительнее радости. Женитьба, так нечаянное и разочарование, и запах изо рта жены, и чувственность, притворство. И эта мертвая служба, и эти заботы о деньгах. И так год, и два, и десять, и двадцать, и все то же. И что дальше, то мертвее. Точно равномерно я шел под гору, воображая, что иду на гору. Так и было. В общественном мнении я шел на гору, и ровно настолько из-под меня уходила жизнь. И вот готово. Умирай. Так что же это? Зачем? Не может быть. Не может быть, чтоб так бессмысленно, гадка была жизнь. А если точно она так гадка и бессмысленна была, так зачем же умирать? И умирать, страдая. Что-нибудь не так. Может быть, я жил не так. Так, когда я делал все как следует.
Чего ж ты хочешь теперь?
Жить?
Как жить?
Жить, как ты живешь в суде? Когда судебный пристав провозглашает: суд идет?
Суд идет. Идет суд. Вот он, суд.
Да я же не виноват.
За что?
Зачем?
За что весь этот ужас?
Но сколько он ни думал, он не нашел ответа. И когда ему приходила, как она приходила ему часто, мысль о том, что это происходит от того, что он жил не так, он тотчас вспоминал всю правильность своей жизни и отгонял эту странную мысль. «Как вы провели ночь?»
«Все так же ужасно. Боль не проходит. Не сдается. Хоть бы что-нибудь».
«Да, вот вы больны всегда так. Сейчас пульсик померим, температуру».
«Ведь вы знаете, что ничего не поможете. Так оставьте».
«Облегчить страдания можем».
«И того не можете. Оставьте».
Иван Ильич уже не вставал с дивана. Он не хотел лежать в постели и лежал на диване. И лежа почти все время лицом к стене, он одиноко страдал все те же неразрешающиеся страдания и одиноко думал всю ту же неразрешающуюся думу.
Что это? Неужели правда, что смерть?
Да, правда.
Зачем эти муки?
Вот так. Ни зачем.
Как ты сегодня?
Ради Христа, дай мне умереть спокойно.
Господи, да в чем же мы виноваты? Точно мы это сделали. За что же нас мучить?
А что, как и в самом деле, вся моя жизнь была не то? Я прожил свою жизнь не так, как должно было. А если это так, я ухожу из жизни
с сознанием того, что погубил все, что мне дано было. И поправить нельзя.
С этой минуты начался тот три дня не перестававший крик, который так был ужасен, что нельзя было за двумя дверями без ужаса слышать его.
Да, все было не то, но это ничего. Можно сделать то. Что ж, то.
Это было в конце третьего дня, за час до его смерти. В это самое время сын-гимназистик тихонько пробрался к отцу. Умирающий все кричал отчаянно и кидал руками. Рука его попала на голову сына. Гимназистик схватил ее, прижал к губам и заплакал.
Жизнь. Вся моя жизнь была не то, что надо. Но это можно еще поправить. Но как? Что же то?
Тут он почувствовал, что руку его целует кто-то. Он открыл глаза и взглянул на сына. Ему стало жалко его.
Жена подошла к нему. Он взглянул на нее. Она с открытым ртом, с неотертыми слезами на носу и щеке, с отчаянным выражением смотрела на него.
Да, я мучаю их. Им жалко, но им лучше будет, когда я умру. Надо сказать им это. Впрочем, зачем же говорить? Надо сделать.
Уйди. Жалко тебя. Пропусти.
Он хотел сказать еще «прости», но сказал «пропусти».
И не в силах уже будучи поправиться, махнул рукою, зная, что поймет тот, кому надо.
Все просто и ясно. Жалко их. Надо сделать, чтобы мне больно было. Избавить их и самому избавиться от этих страданий. А боль? Ее куда? Ну-ка, где ты, боль? Да, вот она. Ну что ж, пускай боль. А смерть? Где она? Где она? Какая смерть? Нету никакой смерти.
Вместо смерти был свет.
Кончено. Нет пульса. Кончено.
Кончена смерть. Ее нет больше. Какая смерть? Нету никакой смерти. Так вот что. Какая радость.
Лев Толстой. Смерть Ивана Ильича. Роли исполняли: народный артист России Василий Бочкарев, актеры Александр Феклистов, Елена Шевченко, Андрей Данилюк, Илья Ильин, Александр Леонтьев, Игорь Марычев, Сева Николаев. Автор сценария, режиссер Дмитрий Николаев, редактор Наталья Шолохова. В спектакле использована музыка из произведений Моцарта, Шопена, народная мелодия «Чижик-пыжик». Мы благодарим за поддержку проекта фирму 1С и Vox Records. Аудиокнига записана некоммерческим учреждением культуры слова при финансовой поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати и телерадиовещания. Спектакль адаптирован для трансляции радиостанции «Серебряный дождь». 2007 год.